начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Ну вот и счастье.
Вот он.
Ну, насчет
на чем вы сегодня
счастья,
приехали,
это, пожалуй,
Сергей?
Слишком сильно сказано. Приехал я сегодня, как и полагается, на метро. Во славу товарища Собянина, который лично против меня пытается реформировать транспортные потоки этого города. Ему нельзя сказать, что благоволит удача, но все-таки центр он перекрывает мастерски. Чтобы не опаздывать на эфир, я предпочитаю ездить на метро.
Протест. Вот, да. Но если у вас есть, помимо протестных настроений,
какие-то
еще
вопросы, да, конкретные,
конечно, заботы о своей жизни и жизни своих близких, жен, детей,
и о своей
родителей,
машинке,
да, то вот смело обращайтесь. 5533 смс-портал уже потихонечку начинает одна смс-ка приходить. 225-3377 телефон. Даже не знаю, через сколько минут, как бог даст. Код 495. И форум на сайте Маяка www.radiomayak.ru.
Сегодня коротко, сегодня ничего такого интересного, просто по поводу послесловия к вчерашнему возрождению КГБ. Оно было у нас достаточно довольно долго скрыто, в подполье глухом работало. Вчера наконец выяснилось, что оно существует в полной силе, занимается праведным делом. КГБ — это, как мы помним, такое явление, которое накрывало все пространство Советского Союза, и как раз при помощи украинского филиала и обезвредили тех самых негодяев, которые пытались на символ нашей нации устроить покушение. У нас символами нации было покушение, были проблемы после смерти товарища Сталина в 1953 году. Ну, сейчас у нас есть лидер, тогда у нас был отец. И вполне понятно, что когда вся страна поголовно любит одного человека, то, конечно, в своих рядах найти было бы невозможно врага, поэтому нашелся один человек из Казахстана и два чеченца. Ну, а чеченцы что взять? Хотя у одного из этих чеченов, у него блистательная биография потомственного сына всех депутатов, какие только бывают, любого уровня и вида. И учился он в довольно странном заведении, которое называется Букингемский, не подумайте, что дворец, а университет. Но, конечно, без алмазных подвесок не обошлось, по истории мы это помним. И вот эти три отщепенца готовили дома на кухне в кастрюльке, варили мину, причем такого специального вида действия, когда должны были ее то ли, догнав президентский «Мерседес», прицепить на дверцу, то ли закопать на Арбате и посмотреть, что из этого получится. Ну, причем мы видели вчера, как одного из них уже грохнули, а двоих показывали всей стране, они каялись и рассказывали о своих неправедных делах. В этой связи разговор о том, как именно устроена у нас охрана первых лиц, на чем они ездят и насколько, в принципе, глупо было вообще затевать эту бодягу, причем на таком пионерском уровне. Понятно, что люди тренировались в песочницах, и все-таки в Букингемском университете не готовят подрывному делу.
Подожди, а ты сейчас не раскроешь секретов? Нас не обвинят в том, что мы сейчас инструктируем террористов потенциально.
О том, как надо?
Да.
Давай посмотрим по результатам программы.
На это я пойти не могу.
Ты озвучишь альтернативную точку зрения, у тебя будет 15 секунд перед вынесением приговора.
Да, да, да. Альтернативную точку зрения.
А я вообще не поняла, деле, все не так. О чем вы?
Да? Рассказываю специально для тебя, дорогая. Так вот, жили-были два чечена и один человек неизвестной национальности, живущий в Казахстане. Они катались сначала по России, потом по миру, потом осели на Украине. Один из них пытался закончить что-то такое красивое очень в Британии. А все вместе они злоумышляли против нашего все товарища Путина. Они хотели тщательно изучить маршруты его следования, прицелиться как-то так довольно грамотно, а потом бомбы в него швырнуть, посмотреть, что получится. Они хотели это сделать после выборов, ну, чтобы уж президент так президент, потому что все-таки иначе получается, что премьер-министр... Да, что-то по мелочам. И готовились они в соответствии с теми наставлениями, которые, судя по всему, выглядели где-то там по видеокассетам и по боевикам, которые показывают под грифом «Made in Hollywood». В Голливуде обычно берется какой-нибудь Дольф Лунгрен, он обычно мастеровитый парень, он стреляет на дистанцию километров в 20, то ли из пистолета, то ли из рогатки, попадает всегда точно в лоб, враг погибает на месте в страшных муках. Бывают еще варианты подрывной работы. Вот эти как раз... в компьютере у себя хранили схемы нападения на бронеавтомобиль с помеченными целями. При этом готовили бомбу. Вот КГБ СССР, которая распространяет свою зону влияния и, конечно же, на Украину, и тем более на Россию, оно нам показывало все эти вещественные доказательства, и было понятно, что ребята, вот эти трое, один из которых царство ему небесное, а двое еще пока мучаются, они либо полные идиоты, а либо идиоты, но частичные. Потому как пытаться из чего-то стрелять в автомобиль — это один вид террористической деятельности, а пытаться взорвать автомобиль — это другой вид террористической деятельности, и одно не является следствием другого. Это два разных направления. Так вот, для из открытой печати, тех, кто знает, а для этих, которым уже не пригодится, просто в качестве послесловия к тому, что у них не получилось. Несмотря на то, что товарищ Путин, у него Мерседес поддержанный, он ему от президента достался, товарища Путина, это машина, бронированная по высшему классу. В Европе он обычно называется B7-6A. И причем...
Для конспирации?
Нет, просто у нас ГОСТы не совпадают. Ага. Вообще этих ГОСТов очень много. Он есть натовский, есть ЕСовский, есть российский, есть немецкий, есть британский, есть французский. Все они с именными отвертками созидают эту мирную броню. Так называемое скрытое бронирование, в расчете на то, что когда-нибудь это, конечно же, пригодится, но каждый из них в первую очередь рассчитывает на территориальное применение. Разница классификации в том, что в Европе одни типы оружия и боеприпаса, у нас в стране другие типы боеприпаса и оружия, поэтому мы предпочитаем своих лидеров нации убивать из СВД, а, например, во Франции предпочитают своих лидеров нации убивать из ГЛОКа. ГЛОК — это следующая ступень совершенства после детской рогатки. То есть, если ты хочешь из рогатки помидором, тебе не нужен никакой класс защиты, а если ты хочешь из ГЛОКа, тебе подойдет первый класс.
Интересно, а если я уйду прямо сейчас, меня уже не арестуют? Или за то время, пока я все это слушаю, уже себе заработал на статью?
Ты пойдешь свидетелем по этому делу.
Да.
А я все равно ничего не поняла.
Альтернативная точка зрения.
Да, к счастью, да. Наша страна в скрытом бронировании является основоположником и учителем. Когда у нас еще был завод ЗИЛ, пока мы его не развалили, мы бронировали наши машины для первых лиц государства лучше всех, поскольку мы первыми придумали создать так называемую бронекапсулу. То есть мы сначала делали танк, а потом сверху на него одевали автомобиль. Немцы, которые сейчас пришли к этому же, они идут с опозданием за нами лет, наверное, в 20, но мы-то все-таки свою систему скрытого бронирования уже уничтожили, поэтому пользуемся сейчас немецкой. И у товарища Путина у него... Пульман Гуард, Мерседес, довольно неплохой, длинненький, бронированный. Стрелять в него, в принципе, дело дурацкое, в том числе и потому, что никогда автомобиль скрытого бронирования не является сам по себе отдельным фактором защиты.
Целью
он является всегда, в том числе для тухлого помидора, мало ли бабушка-рецензент будет дорогу перебегать. Это всегда часть комплекса мер. И у нас есть целая контора, подразделение КГБ, называется оно ФСО, которая именно тем и занимается, чтобы автомобиль никогда не оказался один на один с действительностью. Именно поэтому опричники успевают разгрести дорогу, чтобы там всякая шелупонь типа граждан не путалась под ногами. Обязательно есть специальные люди, которые изображают из себя то грибников, то продавцов свежей зелени на Новом Арбате в лютый мороз. И существует специальный сценарий. Вот именно, например, наши изобрели, что первое лицо должно ехать со скоростью желательно километров 200 в час, потому как ни один чеченский сепаратист, естественно, не успеет прицелиться. Там нужно упреждение выбирать. Если сбоку, то да. А если вперед, то есть если на встречных курсах, так здравствуй, зайчик, вот ты пришел ко мне в объятия. Но с точки зрения КГБ, стрелять будут всегда сбоку, стрелять всегда будут с роста человека, либо, как вот, например, у нас один полковник по нашему рыжему лупил, и было понятно, что КГБ абсолютно право. Те идиоты, которые занимаются охотой на движущуюся мишень, они так и поступают. Они в соседнем гипермаркете покупают коврик, ложатся в сугроб и с винтовкой ждут, когда дичь приедет. Потом начинают стрелять, после чего Чубайс говорит, да ну и нахрен. Слушайте, ну больной человек, отпустите вы его. После чего его отпускают, поскольку, ну понятно, что действительно больной. И ехать надо быстро. За рулем сидит человек, мастерство которого, в принципе, может быть основой для очень хорошего учебника. Потому что водители гаража особого назначения, они отбираются по очень специальным критериям. И то, как они умеют водить машину, в общем, мало кому снилось. Из людей, ныне живущих на планете, это элита, причем даже не шоферская. Это мастерство совершенно невероятное, с невероятным чутьем автомобиля, с невероятным мастерством и с очень хорошо отработанными навыками увода мишени с точки обстрела.
Класс.
То есть оно еще на этом умеет делать полицейский разворот, оно еще на этом умеет очень неплохо фигачиться по буеракам, если надо даже спрятаться, уйдя из-под груды гелендвагенов, которые должны лечь своими телами, в соседнюю подворотню. И на мои деньги они, например, построили себе специальную площадку тренировочную, называется спортивный клуб ФСО. клуб вообще-то дело такое, они на бюджетные деньги обычно строятся. Ну, у них на бюджетные. Придется им простить эту особенность, и там как раз отрабатывается в том числе управление вот этой штуковиной, которая весит очень много, и она, ко всему прочему, заднеприводная, например, в условиях гололедицы или дождя на скользком покрытии, или, например, на сухом. И все это в постоянном тренинге. При том, что как только начинается заварушка, естественно, все гелендвагены, у которых, как мы знаем по хронике, открытые окошечки, там сидят ребята, которым никогда не бывает холодно, и они очень бдительно за тобой наблюдают. У них реакция тоже фантастическая. Угу. То есть у них реакция совсем фантастическая.
Я знаю, да.
Да, ну ты по спине только получала, а они обычно в голову метят.
Нет, они мне как раз однажды сказали, что хорошо, что мы вас в лицо, Володя, узнали. А то уже, собственно, приметили.
Приметили, да.
В последний момент узнали в лицо, не стали стрелять.
И улыбнулись вежливо. Да.
Зачем ты ходишь там, где не надо?
Ну, я хотел с коврика подснять проезд кортежа. На обочине стоял.
Это была альтернативная
точка зрения. Я был молод тогда и горячий еще.
Да. Так вот, те три придурка, которых нам показывали, одного в свежеумерщвленном виде и двоих еще слегка побитых, потраченных молью, всерьез воспринимать за террористов можно только для получения орденов. Потому как то, что они затеяли, это детская разборка в песочнице, не имеющая никакого отношения, в принципе, к поставленной, уж если они себе такую задачу поставили.
Вот если ты сейчас прямо остановишься, я могу сказать тогда, всем потенциальным террористам сейчас Асланян объяснил, что бесполезно даже думать о покушении на первых лиц нашего государства. И пойдем на вопросы отвечать, правда.
Это... Маленький исторический пример в качестве послесловия. Он был не в нашей стране.
А он ехал в открытой машине?
Нет. Этот ехал в закрытый.
Да.
Он был потомственный владелец страны под названием Никарагуа. У него дедушка занимался этим, папа у него этим занимался, и внучок тоже был достаточно хороший. Кстати, как раз про его дедушку Рузвельт сказал. Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Да. Это как раз про его дедушку. Фамилия у него была Самоса. Это когда говорят «само собой», ну, естественно, не Геол. Это тот самый Самоса. И Самоса, он был, кстати, абсолютно легитимным президентом своей страны, не только ее совладельцем. Но с народом он поссорился, и главного редактора оппозиционной газеты он все-таки убил. Впоследствии жена этого главного редактора стала президентом Никарагуа. Но вот на том этапе, в 1978 году это было, он настолько не поладил собственным народом, что выкопал дедушку, выкопал папу, схватил жену, охрану, кое-что из наличности, прыгнул в Боинг и удрал. Сначала к американцам, а потом решил, что да ладно, в конце концов, есть хорошие места на свете, поживем где-нибудь в каком-нибудь Парагвае, там спокойно, в общем, говорят на том же языке, и, если что, бронированный Мерседес мне в помощь. Но сандинист, человек, который пришел к власти после Самосы, мы его всей страной очень любили, он сейчас, кстати, опять тоже пытается быть президентом Никарагуа, и сейчас он у нас закупает «Лады Калины» и кавзовские автобусы для Никарагуа.
Хороший человек.
Хороший человек, да. Он закупил небольшую партию аргентинских террористов и попросил их все-таки Самосу грохнуть. Аргентинские террористы, правда, тогда они назывались революционерами, разницы никакой нету. Они то же самое посмотрели маршрут исследования, как тут гражданин-то катается, бывший президент. Арендовали домик небольшой. И в очередной раз, когда он ехал, а ехал он на бронированном по высшему классу Мерседесе, скрытого бронирования, как раз с охраной. Они устроили перестрелку. Охрана радостно повелась на эту провокацию, начала, соответственно, давать сдачи. После чего вышел главный гражданин и из гранатомета РПГ-2 в крышу с балкона. Остались только задние фары и дата смерти на табличке на его могиле. Потому что броневики с крыши очень уязвим. Впрочем, как из пуза. Сбоку нет.
Вот если ты сейчас становишься, я могу сказать, зато у них нет клуба ФСО, где водитель отрабатывает технику ухода от ПТУРСа с крыши. И на вопросы, я умоляю.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Господи, пишите. Давайте о чем-нибудь мирном спросим Асланяна уже.
5533, начинайте свое сообщение со слова «маяк». Это для тех, кто предпочитает работать руками, держа в них мобильный телефон.
Угу.
Добрый вечер. В тысячный раз прошу, Сергей, расскажите, а вот Audi A5, BMW 5 или, может быть, все-таки Mercedes-C 2009 года? Сейчас у меня Mazda 3. Спасибо огромное, Дима.
Дим, вообще-то нужно в вашем случае либо Mazda 5, либо ВАЗ-2105. чтобы уже была какая-то логическая законченность. Потому что вас как-то швыряет так оттуда туда, отсюда сюда. Вы косвенно спросили, какая машина самая лучшая на свете? Ну, вообще та, на которую у вас хватит денег.
Уважаемый Сергей, я умоляю вас, заклинаю, расскажите о MLW-163 или W1-63 дизель. Как он по подвеске, двигатель надежен, а то все про корейцев да про Шкоды. Может, и меня заметите. С уважением, Ильсур, Татарстан.
Да, что такое вообще МЛ-ка?
МЛ-ка... Это Мерседес.
Да, это Мерседес.
А 163 или...
Нет, 161. Или 163.
V1-63 или V163. Я не знаю, как. Без пробелов.
Знаешь как?
MLW-163 написано, дизель.
У Мерседеса, у него есть такая специальная особенность. Они пытаются всегда исповедовать максимально невнятную классификацию. Человек, который по-настоящему любит Мерседес, да, он должен всегда обязательно указывать тип кузова, вот этот самый заводской номер. Причем никогда на машине он не написан, ни в каких документах он не фигурирует, но опытный владелец Мерседеса всегда знает. И когда они говорят, у тебя какой Мерседес? У меня 124-й. А, это у меня 211-й.
И все или понимают, 140-й, легендарный.
Да-да-да, или 140-й. То есть это как раз внутренняя классификация кузовов, из которого следует уже более-менее, у тебя большая машина или маленькая машина, лох ты педальный, или ты все-таки честный пацан с голдовой цепурой. 163-й — это машина, которая была 97-го года, то есть это на наши деньги уже, мягко говоря, утиль. По подвеске, по двигателю, вообще машина, в принципе, считается настолько неудачной, что от Мерседеса у нее только во всю морду логотип. Все остальное собрано по окрестным помойкам и очень подходит для, соответственно, чеченских сепаратистов, которые ничему научиться толком не могут, желательно, чтобы белей. А во всем остальном машина сомнительная, а в связи с тем, что она достаточно давно уже и не производится, вы претендуете на плохонькое, убитенькое, поношенненькое, но очень пафосное. В общем-то, подойдет просто брелочек. И когда вы на стойку бросаете ключи, говорите, два пива, да? И у вас там сегодня, Мерседес у человека. А для всего остального подходит уже не очень.
Вот так рушатся мечты, понимаешь? Да. Не вынашивайте в себе вот мечту купить какой-то автомобиль. Сразу пишите Асланяну. Услышите мнение, и не так больно будет.
Вот от студента. Очень нравится бедному студенту наша программа, но у него всего...
Опять 50 тысяч?
Нет, 150 тысяч кровных рублей. Посоветуйте, пожалуйста, куда лучше присматриваться, чтобы потом не выложить круглую сумму за обслуживание. А машина нужна по-любому.
Яндекс.Авто, 150 подержанные. И по-любому вы выложите, потому что за 150 новую вы не купите. Даже новый Матиз стоит больше. А любая подержанная машина, тем более в таком вот предутильном состоянии, она потребует от вас технического участия. Причем, судя по всему, вы как раз не обладаете техническим навыком самостоятельного ремонта, подразумеваете, что поедете в сервис. В сервисе вы будете самым любимым клиентом.
Поскольку это приятно.
Ничего не знаете.
Приятно.
Конечно.
Да? Из Башкирии сообщение. Хочу купить Citroёn C4, подержанный автомат. Говорят, бывают проблемы как раз с автоматом. И вообще, вот не советуют. Говорят, что французы не для России. Прокомментируйте, пожалуйста.
После реки Березина даже у самих французов закралось подозрение, что не очень они, конечно, для нас. C4, предыдущий, неплохой, с коробкой как повезет, хотя коробка действительно неудачная, в крайнем случае купите себе на ручки.
На пустующий портал 5533 ждем ваших смс.
Начальник транспортного цеха Сергей Асланян.
Плохо пополняемый портал 5533 ждет ваших смс-ок. Активно пополняемый форум Центрального комитета на сайте Маяка www.radiomayak.ru полон и готов к ответам на ваши вопросы. И телефон 225-3377, код 495. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о малоизвестном дитяте Toyota Scion, да?
Ну да.
Scion. Судя по всему, это также Toyota, только сбоку. Но ведь что-то же в ней должно быть нового, кроме имени. С уважением, Владимир Андренков.
Да и имя-то не новое. Имени уже больше 10 лет. Этот Scion, он же Scion, был придуман специально для американского рынка. Он имеет, естественно, прародителя на японской почве. Причем поначалу это был просто ящик такой аналогичный Nissan Coupe. Сейчас он разросся до целого семейства. Это была попытка сыграть на зло умерщвленному ныне бренду GM Saturn. Saturn делали для молодежи в расчете на то, что молодежь — это такие наркоманистые придурки, которые могут тыкать пальцами в розетку, и после этого им все будет клево. Поэтому сделали специальное подразделение Saturn по изготовлению примитивных недоавтомобилей. Toyota посмотрела на это, решила, что, наверное, мы тоже будем играть в эту игру, начали создавать нечто подобное, притом по дизайну стараясь как-то вот обыграть самые неудачные варианты, которые могли родиться в Америке. Удалось, это скопище безликих инвалидов довольно мощно разрослось, но не стало популярным. В Японии из аналогов существует буквально парочка, а в Америке, по-моему, на пике было порядка 5 моделей. Иногда они к нам попадают с левым рулем, ну, иногда с правым. У них какие-то всегда идиотские названия, там, Xeon BX, там, DX и прочие какие-то...
Неизвестные они включают название.
Да, вот это вот какое-то иксово содержащее. Маленькие городские машины, чудаковатые, и как все японское, одноразовое и дешевое, но продающееся в три конца под девизом «Это же Япония».
Сергей, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. Вот что лучше взять, новую Астру или Форд? Жена за Форд, я за Астру, рассудите. Вообще есть 700 тысяч рублей. А может быть, что-то еще посоветуете?
Ну, если машину будете покупать к 8 марта, то, конечно, Астра, это вполне логично. Если после 8 марта, то можно, ну, до 3-го вы просто не успели себе Форда взять.
Нет, это жена за Форд.
А к 4-му билеты лучше на самолет.
Но есть и альтернативная точка зрения.
Конечно.
На поезд.
Ну, я к тому, чтобы с 4 там, по 11 там, будет короткая рабочая неделя, выходные вместе с женой провести.
Романтические
подарка,
выходные.
То есть это не попытка меня похвалить за то, что 4 в ночь, 5 на рассвете я улетаю из страны.
Уж я скорблю по этому поводу. Не
мы переживаем.
Так вот, между Фордом и Астрой серьезной разницы нет. Несмотря на то, что это совершенно разные автомобили, сделанные по разной конструкторской школе, они максимально близки по конкурентным преимуществам. Спорить с женой или не спорить с женой, каждый выбирает для себя. Ну, мало ли, может, там еще теща подоспеет, тогда считает, что вы уже проиграли. Но берете жену, идете в каждый конкретный салон и примеряете на себя. То, что вам консенсус нужно будет достигнуть до того момента, как вы посетите заднее сиденье.
225-3377, код 495. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, точнее уже. У меня такой вопрос. Вот отцу присматривали машину, отец ездил на Рено Логан. Вот, ну как бы машинку уже свою выкатал и досталось мне. Зашли в салон, увидели новый Авео, который вот самый последний. Отцу очень понравился, ее заказали. Вот 2 недели прошло, Авео пришел. Сели, но как-то вот немножко разочаровались, ну, вообще и по пластику, и по всему. Как-то второе впечатление было менее такое. Вот, зашли в соседний салон и увидели за 620 тысяч 2011 года Opel Astra.
Заказали.
То есть в хорошей комплектации, с круиз-контролем, совсем. И вот сейчас как-то вот и колется, и режется, вот выбираем между 2 машинами. Авиа уже стоит, Opel Astra тоже уже как бы стоит, его можно забрать. И вот думаем, пришли вроде одну машину забирать, и тут же клюнули на вторую, решили до завтра подумать.
И ну, только вы, сказать? Сергей Степанович.
Ага, в качестве третейского судьи. Дим, вам опасно ходить по магазинам.
Вы прям как я, Дим.
Да, у вас шопинг.
Это логично, да.
Такой суровый.
Ну, честно говоря, в Астре настолько все понравилось, то есть и мягкость торпеды, и комплектации поинтереснее.
Это у вас семейные. Обычно родители как-то ограничивают эти позывы детей, сразу все игрушки купить. А ваш отец ведется вместе с вами.
Надо подключить маму.
Да.
Дим, нет, мама тоже была с нами, и вот поэтому...
Все, генетика.
Астра лучше. Астра вообще другого класса. Это класс С, Авео — это класс Б. То есть Авео обязана быть попроще, попримитивней. Она выигрывает резкостью своего дизайна, но по факту и по сути она просто не имеет права переступить тот вот водораздел, который ее отделяет от класса С. И вы сначала взяли погремушку попроще, потом вы увидели этот самый, как вот эта фигня для детей называется? Волчок. Потом вы увидели волчок с лампочками и поняли, что волчок, конечно, лучше, чем погремушка. Погремушка, она реально попроще. А Астра, она действительно удачный автомобиль.
В общем, все погремушки, Астра автомобиль. Многоуважаемый, всеми любимый, кроме ВАЗа и ГАЗа, Сергей Степанович, огласите, пожалуйста, ваше нескромное мнение насчет Рено Флюенс 1.6 автомат, новенькое, ездить по городу и на дачу, Пермь. Огромное спасибо, человек сам себе тезка. У него и имя Юрий, и фамилия Юрий.
Я испугалась свои нескромные доходы.
Юрий спрашивает.
Юр, какой у вас стабильный характер, какая у вас замечательная уравновешенная нервная система. Сколько спокойствия в вашем выборе этого автомобиля.
Только уже всего выпустили после того, как изобрели Renault Fluence. Перевожу я Юрию.
Ну, Renault Fluence на просто моторе, это 1.6 на ручке, вообще не едет. На автомате он подразумевает вашу трепетную дружбу с соседними таджиками. Когда с утра вы им приходите и говорите: «Аллах Акбар!» Они говорят: «Да, хозяин, сейчас толкнем». И они вас под горку так аккуратненько. Раз, и быстренько вам парус в руки. Уп! И весла, и тут-то вы поехали. Потому что, в общем-то, эта машина для человека именно с вашей нервной системой. Такой релакс-автомобиль. Вы в него погрузились, в этот дизайн, в эту плавность линий.
И на месте стоишь.
И аккуратненько едете. И вы в потоке очень вежливый водитель. Вы обогнать не можете велосипедиста никакого в принципе. Вы всех пропускаете.
По тротуару можно ездить.
По тротуару не получится, оштрафуют. Но вот в рамках проезжей части, то есть вы справа, когда будете останавливаться, потому что влево обогнать троллейбус не получится. А справа нужно обязательно заблокировать все двери. Буду думать, что такси, типа маршрутки, ломится к вам в салон. Угу. И причем вы даже погудеть не сможете, потому что по французскому обыкновению у нее гудок в неожиданном месте. Поэтому, когда на вас кто-то навалится, вы ему вежливо улыбнетесь. А когда вам в попу погудят, скажут: «Слушай, уже пора ехать, да?» Вы ему тоже ничем не ответите. Вы так вежливо на третьей смене светофора тронетесь. Но это под горку. В горку, скорее всего, не получится. То есть вы изучите географию своего города, будете точно знать, где все спасительные уклоны.
Кошмар. Вот стоит уйти с СМС-портала, оставить Алине все. Нечего читать. Найди хоть что-нибудь уж.
Сережа пишет: «Наконец слезаю с Калины. Служила хорошо 5 лет, не надо клеветы, но срок пришел сменить. Есть 350 тысяч. Куда кинуть взор в той же мощности?»
«Лада Гранта». Ваш выбор. Либо Приора, либо Грант. Лучше Гранта. У нее, правда, не открывается багажник, не поворачиваются колеса, и она не заводится.
Мощность та же.
Мощность та же. Цена отличная. Во-вторых, это самая современная машина нашей страны. Ничего более современного просто нет. И представьте себе, вы Монелегант. У вас сам... Ну, Монелегант. Человек, у которого все самое последнее. Просто по последнему слову техники.
Это... И метросексуал еще.
Ну, про метро не скажу, про сексуала тоже, но то, что у вас будет хит сезона и самый современный автомобиль. Метро вам не понадобится.
Ломаю мозг себе. Подскажите, что выбрать для молодого парня? Nissan Note или Citroen C3 Picasso? Только механика, какой движок? 1.4, 1.6, Сергей Кокорин.
Ну, конечно, Picasso. Note для бабушек.
Ну, для молодого парня. Все-таки это же не бабушку возить. Причем правильно, что на механике, тем у Пикасика у него нарекание на робот. Ноут просто немножечко уже, что называется, состарился, и сейчас к нему придет на смену другая модель. А C3 Picasso ему всего пара лет, и делается он в Европе, причем не во Франции, которую некоторые не любят, а в нормальной Чехословакии. И все у него замечательно, и машина очень удобная. Французы вообще большие специалисты по созиданию в рамках ограниченного пространства, даже лучше, чем японцы. Мне Пикасик очень нравится в этом отношении.
Если вам, Сергей, не нравится 350 бюджет, то переходим к цифре побольше. Нет, 650. Ставки пишет растут. Сергей, Московская область. Семья большая, и я выбираю минивэн. Очень приглянулся Chrysler Pacifica, полный привод. Подскажите, пожалуйста, свое мнение о машине.
Об этой машине приятно то, что не забывают на нашем рынке. Она у нас только по вторичке идет. Стоит она, ну, средненько. При вот этих 650 вы возьмете машину уже много чего повидавшую. У Chrysler вообще в целом биография последние годы, последние даже десятилетия, складывалась не очень удачно. И заслуга в том, что Chrysler все-таки сдох, и Pacifica в частности. Эта машина по ширине, в первую очередь, производит иллюзию очень просторной, и даже снаружи кажется, будто у нее 3 места в ряд. На самом деле это узенькая, маленькая машинка в огромном кузове. Она технологически чрезвычайно сложная. Ломается она, как любой американец, постоянно. На подъемнике вы будете висеть много и старательно. И каждый раз будете утешаться тем, что зато полный привод, зато V6, зато автомат. Это машина, грандиозная совершенно подстава, и на все ваши 650 тысяч. И думаю, что каждую неделю месяца, то есть одну неделю месяца, вы будете обязательно проводить в сервисе в объятиях своего любимого слесаря.
Помогите, пожалуйста, выбрать Opel Vectra 2007 года, Ford Focus 8, Opel Astra Sedan 8 или Mondeo 7. Пробег все до 100 тысяч километров. Максим.
Вы замахнулись на две машины класса C, на две машины класса D. D-шки лучше, то есть Vectra и Mondeo, конечно же, лучше. У них запас прочности и вообще два таких линкора, которые не то что эти канонерские лодки. То есть они понадежнее изначально. А между Vectra и Mondeo идеологической разницы нет никакой, технологическая огромная. У Vectra чрезвычайно удобный и самый массовый мотор 1.8 140 лошадиных сил. Он поначалу был 120, потом после рестайлинга сделали они ему 140. Машина поехала замечательно. У Mondeo очень был неплохой мотор в свое время 2.0. С ним она тоже едет совершенно замечательно. Причем у Vectra ни в коем случае не нарвитесь на робот. Робот опелевский, он омерзителен. Либо механика, либо автомат. Но с автоматом, скорее всего, вы не найдете, потому что самый массовый Vectra была 1.8 на ручке. Какую из этих машин? Ну, ту, у которой документы лучше подделаны, а спидометр более аккуратно скручен.
А я продолжаю повышать ставки. Добрый вечер, Сергей.
Мы в плане.
Присматриваюсь к BMW X6. Двигатель 5.0 бензин. В основном езжу по городу, по выходным в деревне. Очень интересно ваше мнение. Может быть, рассмотреть что-то другое? Вот раньше я ездила на Audi Q5. Спасибо.
Сельмак? Как? На Audi Q5? Зайка. Покажите мне ее. Пропустите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.
Судя по всему, это она. Мне показалось, там в женском роде.
Девушка, да.
Деревня, наверное, Барвиха. Ну, так как-то.
Ну, да.
Сельмак на Q5.
Или какой-нибудь Village. Да. При вашей периодичности смены автомобилей, а вы успели износить автомобиль Q5, который еще, в общем-то, мягко говоря, у нас считается достаточно свежим. Видимо, он у вас не оставил никакого разочарования. Не в первый год вы его убрали, то есть, грубо говоря, годик покатались. X6 очень правильно, машина замечательная по управляемости. Технические проблемы ее вас не коснутся никогда, потому что вы ее к тому моменту успеете продать. А по количеству кайфа от управления, да, тем более с пятеркой, это очень хороший автомобиль. И в Барвихе он абсолютно будет уместен.
Мочилов Андрей спрашивает, бюджет небольшой, 450 тысяч рублей. Семья с тремя детьми, чтобы три детские кресла входили. Рассматриваю подержанный Шаран или Каренс на дизеле. Посоветуйте.
Шаран, Шаран очень хороший. И Каренс неплох. Каренс мелковат. Посмотрите подержанный Карнивал. Карнивалище, он лучше Каренса. Он достаточно прочный. В Корее он работал такси. У него очень хорошая, удобная трансформация салона. Лишние сиденья, когда вам не нужны, вы спокойно вынимаете их. А фишка в том, что в полу остаются такие дырки, в которые пальчик ребенок засунуть не сможет. И кресел туда детских помещается 4.
То есть прирост планируете?
Рожайте. Через минуту мы продолжим. А смс-портал 5533 с вами и 225-3377 обязательно сейчас возьмем.
Владимир ждет. Не уверен. 225-3377. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как фамилия ваша? Вдруг тоже уверен?
Нет, не уверен.
Говорите.
Здравствуйте, Сергей. Вот я все-таки попытался с первого раза вас. Первый раз решил позвонить, с первого раза попал.
Счастливчик.
Новичкам везет.
Да, повезло. Вот хотел бы спросить, вот сейчас имею ВАЗ-2115. Хорошо, хорошая машина, сделана, в принципе, по мне, ну, как бы нравится, беспроблемная, как оказалось. Вот. И в ближайшем будущем вот хотелось бы поменять где-нибудь на что-нибудь за 400, 450, 500 тысяч рублей, чтобы тоже такое непроблемное, вот, возможно, даже БУ. Вот, что могли бы посоветовать.
Ну, и новых-то уже много, потому как и Логаны, и Сандера, и полоседаны, и Солярис, они как раз именно в этой ценовой категории, и причем, что хорошо, они как раз и сделаны по мотивам пятнашки. Вот та машина, которую вы сейчас уже потихонечку износили и будете менять, вы в этот же типоразмер и попадаете и у Volkswagen, и у Kia, и у Hyundai. Они именно такие, и вообще, вот, например, Polo Sedan — это лучшая пятнашка, которая есть только в нашей стране. Это то же самое, только сделанное другими людьми для нормальных людей. И она есть и на механике, есть она на автомате с проверенным веками мотором, потому что этому мотору, по-моему, уже скоро 40 лет исполнится, если не 50. Нет, не 50 пока. И тут вопрос только в том, что вам нужно. Понятно, что беспроблемно, но одна из этих машин, например, Solaris, она очень провокативная по езде. У нее ураганный совершенно мотор 1.6 в 123 лошадиных, там иногда 124 лошадиных силы. Едет она с ним фантастически интересно, но никто не знает ресурсы этой машины. И непонятно, она выходит ли, например, там свои 1,5-2 миллиона километров или нет, на которые все надеются, купив этот беспроблемный автомобиль. Polo, скорее всего, выходит довольно много. У него мотор, конечно, не такой феерический, и машина вообще очень степенная. Она такая по характеру напоминает серую драпировочную тряпочку. Но при этом не марка, не пачкается. И учитывая, что у вас был заговоренный 21.15, который так ни разу не сломался, любая последующая покупка, что Solaris, что, например, тот же самый Polo Sedan, она будет отдавать в ежедневной эксплуатации таким безудержным волшебством. Потому что на фоне того, как не ломалась ваша, эти не ломаются в принципе.
Колосок спрашивает, откуда в Белоруссию Форды Фокусы завозят? Из России или из Германии?
А надо посмотреть по ВИН-коду, потому что, по идее, наш завод работает только на нас, и у вас они, скорее всего, будут даже испанские, а не немецкие.
Сергей Степанович, расскажите о Рено Лагуна. От вас ничего не слышал про этот автомобиль, говорит Леонид из Твери.
Лагун было несколько. Нынешняя Лагуна опозорилась и с нашего рынка торжественно ушла. Машина была не распробована. Рено не смог вообще-то вот все эти поколения Лагун преподнести на нашем рынке адекватно. Машинки были очень неплохие. Первая Лагуна была вообще фантастическая. Тем более, что на первую Лагуну ни много ни мало ставили движок V6. И это было очень здорово. Я много лет тому назад, когда ездил в гости к Рено, мы поехали на полигон, и на полигоне всю гамму реношек представлял как раз гонщик Жоссо. Это совершенно фантастический человек. И я у него спросил, ну, на чем тут? Он говорит, слушай, ну вот все ерунда. Ну, посмотри на Лагуну. Лагуна, конечно, это была фантастическая машина, как раз с этим мотором V6. Потом было второе поколение, потом третье поколение. Третье с подбитыми глазами, кстати, тоже неплохое. Но предложить нашему рынку не смогли ее достойно. И что самое удивительное, каждый раз, когда французы выводят Лагуну очередную на рынок, они обязательно сопровождают ее заклинанием о том, что мы серьезно поработали над качеством этой машины и, наконец-то, достигли всемирных стандартов. Ну, как мы с нашим автовазом, с какими-то стандартами боремся виртуальными, так французы то же самое. И самое парадоксальное то, что практически всегда это правда. Лагуны получаются у французов очень прочными машинами. Я знаю массу Лагун, вот то небольшое количество, которое попало к нам, практически все знаю в лицо. Они, многие из них уже отбегали за 150, за 180 тысяч, чрезвычайно хорошо себя ведут, поэтому если вы найдете неубитую Лагуну, что вряд ли. Но если найдете, то вам повезет.
Уважаемый Сергей, видел в новостях, как вылетевший под фуру Nissan Navara разнесло в щепки. В буквальном смысле. Неужели японские машины такие слабые? Или в такой ситуации любой джип развалится?
Любой развалится. Когда вы в лобовую валите под танк, неважно, что у вас. Если ваш танк слабее, чуть меньше, например, вы под Королевского Тигра пытаетесь заехать на нашем Т-60, от вас останутся точно такие же ошметки. Причем там, вы обратили внимание в этом ролике, печаль в том, что человек не пытался обгонять. Он просто в какой-то момент упустил контроль. То ли ему позвонили, то ли еще что-то. Полсекунды вне внимания, то есть он не увидел, как машину чуть потащило левее. Все, его кинуло вправо в газель, и дальше он, а шел он очень неплохо, он шел где-нибудь километров, так, наверное, под 90, под 100. То есть у него встречная скорость была не меньше 80 на этом зигзаге, и он пришел в лоб американской фуры, которая шла тоже где-то порядка наверняка, 90 так это точно. Посчитайте вектора. Единственная фирма, которая всерьез работает вот именно над такими реальными ситуациями, это Volvo, когда они бьют лоб в лоб машины разных классов, разной массы, именно с учетом тех самых аварий, которые реально происходят. То есть не статичная ситуация Евронкапа. Евронкап тоже очень показателен, но вольвовцы идут дальше и моделируют ситуации, которые, к сожалению, с кем-то когда-то на самом деле произошли. и все равно чуда не будет. Когда вы едете на машине под названием пикап, а она еще рамная, соответственно, у нее кузов прикручен к раме не больше, чем в 12 местах, угу, у самых оголтелых, там 12 точек крепления, и в лоб получаете грузовик, ну, массой, если он был тем более груженный, наверное, а судя по поведению водителя этого грузовика, он не очень уходил от столкновения, потому что понимал, сколько у него за плечами висит. То есть он в лоб получил, наверное, так, ну, тонн 20-25 на скорости под 100 км в час. Шансов не было ни у кого. Даже если бы это был путинский «Мерседес», результат был бы точно таким же.
Сергей, дайте мне пощечину, если я не прав. Заказал Mazda CX-5. Машину не видел в глаза, только читал. Машина первая. Выбирал из всех современных кроссоверов.
У нее в попе зум-зум. Вас это будет радовать.
Продолжай, что
еще секунды.
Действительно, идут секунды-то.
Интересует ваше мнение по поводу мелкого полного привода Audi 3, BMW 3 или Golf?
Что такое мелкий полный привод?
Ну, это все-таки не внедорожник, а как раз кроссовер. И Golf неплох, и Audi неплох, и кто там посерединке-то у него? И BMW.
BMW.
BMW, естественно, пытается быть заднеприводной изо всех сил. Golf пытается переднеприводным. У Audi как повезет. Выбирать между кинематическими схемами бесполезно, потому что вы эту разницу и не особо заметите. Выбирать нужно по принципу, что больше нравится. Сам по себе полный привод не является панацеей ни в чем.
Ваше мнение о Volvo XC60, AVD D3, автомат или все-таки добавить денег и купить D5? И нужно ли чиповать D3 для обгонов на трассе?
D3 не нужно чиповать, D3 уникальный мотор, очень хороший. D5, конечно, интереснее, но и D3 это очень дееспособный двигатель. Купите и, главное, не лезьте туда, не надо ничего чиповать.
А Infiniti X 208 года? Как? За 1,2?
Какой X?
EX 2008 года.
EX 2008? Ну, это просто Nissan.
Анна, не берите. Все, тогда до завтра.
Спасибо.